мы читаем книгу «Зор», глава «Бешалах», вторая часть, пункт 463, файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. «Зор», глава «Бешалах», вторая часть, пункт 463.
Во время учебы предисловие книги «Зор» мы изучаем, мы хотим прояснить вещи, мы чертим много чертежей, мы выясняем, как в группе притянуть свет, мы выясняем много деталей, мы проясняем саму систему, разумеется, вместе с намерениями, чтобы исправить состояние. Здесь же, во время чтения книги «Зор», мы не хотим выяснять, собственно, текст, о чем он в точности говорит. Мне это не важно. Я не в состоянии дойти до этого. Я не могу его в нем разобраться. Я изучаю этот текст только для сгулы, чудесного свойства. Если я его где-то как-то понимаю, могу его немножко почувствовать, хорошо. Если нет, это не важно. Текст сам по себе не важен. Важно, насколько я включаюсь, согласно вот этому, этой картинке, насколько я включаюсь в группу, и через группу Квуца, в которую хочу войти, само по себе желание включиться поднимается в Малхут Ацилут, и как я получаю от бесконечности обратно желание исправиться и вновь войти в группу, вместе с ней подняться в Малхут Ацилут, уже общими силами, которые я получил от первого обращения, связаться с Рампином Дацилут, который называется Кадош Барху, или Творец, и привести к Зивугу, Кучебриху и Шкинты, то, что называется, за Рампин и Малхут. Я работаю вместе с этим до конца исправления. И поэтому мы думаем только об одном. Мы читаем это вместе, и отсюда мы хотим получить силы для исправления. Пожалуйста.
463 пункт. Поэтому, когда увидел Моше Самаэля, сошедшего поддержать Амалека, то сделал вывод, что этот юноша, конечно же, восстанет против него и будет властвовать над ним с целью осилить его. Тотчас сказал Моше Йошуа: «Выбери нам мужей и выходи сражаться с Амалеком». «Выбери нам мужей и выходи сражаться с Амалеком», то есть тебе предстоит вести эту войну внизу, а мне надо спешно готовиться к высшей войне. «Выбери нам мужей, праведников, потомков праведников, чтобы были они достойны выступить с тобой». 464. «Час, когда вышел отрок, в час, когда выступил отрок Йошуа, стал высший отрок Матат, вооружившись многочисленными исправлениями, множеством военного оружия, которое уготовила ему мать Шкина для этой войны, для того, чтобы совершать возмездие за нарушение союза. Как сказано, меч, мстящий за нарушение союза. А также сказано, и ослабил Йошуа Амалека и народ его силой меча. Конечно же, силой меча, а не силой копий и военного оружия. Но именно силой этого меча, который называется меч, мстящий за нарушение союза. 465. А Моше подготовился к высшей войне. Как сказано, руки Моше тяжелы, именно тяжелы, значимы, святы, они никогда не были испачканы скверной. Значимы, то есть достойны того, чтобы вести ими высшую войну. И взяли они камень и положили под него, и Моше сел на него, ибо Израиль находится в беде, и он был с ними в их беде.
То, что мы читаем только о процессе исправления связи между душами вместе. Ничего кроме этого. Другого они нам не пишут. А одной душе, о самой душе, частной, нечего говорить. Говорится только о ее действиях, как душа связывается с другими душами. И поэтому мы должны представлять себя как находящимися в объединении, которое мы должны разбудить, которое мы должны оживить, вот просто укрепить. О формах укрепления и действиях укрепления и говорится: война против Амалека, всякие проблемы, которые с этим связаны, взять только праведников на эту войну, то есть связаться между собой. И Муше, то есть та часть в нас, производит исправление наверху, выше Хазе, а Ишуа делает исправление внизу. То есть все время мы говорим об исправлении связи между душами, там, где произошло место разбиения. Если человек знает, что только в этом должно быть его намерение, об этом думать и находиться в этом, то это уже, то он уже находится в правильном направлении.
466. А Аарон и Хур поддерживали руки его. Поддерживали руки его. Моше во всем действовал с мудростью. Аарон с правой стороны, Хур с левой стороны, и они поддерживали руки его с той и другой стороны, для того, чтобы поступала помощь свыше. А руки Моше посередине, в средней линии, и поэтому сказано, и были руки его обращены к вере, то есть верны. 467. И было, когда поднимал Моше руку, когда поднимал, означает, что поднимал правую над левой. И именно это он подразумевал, когда возносил свои руки. Тогда одолевал Израиль. Высший Израиль — Зерампин. А когда опускал руку свою, тогда одолевал Амалек. В час, когда Израиль внизу забывает о молитве, не могут руки Моше быть вознесенными и выпрямленными, тогда одолевал Амалек. Отсюда следует, что хотя Коэн и возносит руки во время жертвоприношения, чтобы исправить себя во всем, Израиль должны находиться в его молитве вместе с ним.
Это понятно. Мы говорим о средней линии, в душе. Моше находится наверху, Аарон, Хесед с правой стороны, Хур — это левая сторона, они поддерживают его. И в этой средней линии собираются все силы души, упорядочивают.
468. В этой войне Амалека пребывали высшие и нижние. Поэтому сказано, и были руки его обращены к вере, в надлежащей вере. Сказано, и была руки его обращены к вере. Ведь были руки, следовало сказать, но поскольку все зависит от правой руки, поэтому сказано «была». И сказано «руки его», чтобы указать, что правая является основой его. И сказано, правая твоя, Творец, величественна силой, правая твоя сокрушит врага.
То есть правая, хесед, и главное, это свет хасадим, который нам не хватает, нам не достает силы исправления. Свет хасадим, чтобы управлять, свет Хасадим связывает между всеми. Он покрывает кли намерением ради отдачи. И тогда, согласно мере исправления ради отдачи, облачается в свет, свет хохма, раскрытие, ощущение, чувство Творца. Но прежде, до раскрытия чувства Творца, должно быть уподобление Ему. И это делает свет Хасадим, наполняющий нас по нашей просьбе. То есть свет отдачи, ашпа, свет хесед, милосердие. И поэтому вся работа, работа Муше против Амалека, Амалек называется Альминат Лекабель, это сокращение ради получения, аббревиатура, то есть ведущий с ним всю эту войну. Он требует свет хесед, свет хасадим, свет исправления для того, чтобы исправиться. И этим, с этого момента и начинается, он начинает поднимать свои руки, это называется руки веры. Руки тяжелые руки Муше. Почему? Потому что желание получать тяжело, растет, оно большое. Амалек пробуждается в человеке, его желание получать, его руки получения, которые... А руки — это символ веры, должно быть символом отдачи, и вновь превращаются в ради получения килим человека. И выходит, что необходимо его поддержать. И поэтому против Амалека приходят силы с правой стороны Аарона, с левой Хура. Сверху приходит свет и облачается в кли получения человека. Когда получаем исправлением веры, исправление веры, и начинается исправление. Приходит успех. Успех против Амалека. Итак, во многих случаях нашей работы побеждает, преодолевает желание получать, нам необходимо с ним воевать. Да.
469. «И ослабил Йошуа Амалека и народ его силой меча». Сказано «и ослабил», но ведь «и поразил», следовало сказать. Но «и ослабил их ложь» — это как во фразе «решал судьбу холеш» народов. Йошуа решал их судьбу, а меч, мстящий за нарушение союза, поражал их, как сказано, силой меча.
Желание получать, конечно же, не исчезает. Его невозможно убить, невозможно ничего с ним сделать. Можно им воспользоваться или невозможно им воспользоваться. Ради получения или ради отдачи. Это все, что у нас есть. Если человек берет управление в свои руки, то он находится над желанием получать, связывается в вере выше знания и видит. Он прежде всего совершает сокращение над желанием получать. И чем он может сейчас воспользоваться, если ради получения, то он его убивает. Что значит убивает? Он им не пользуется, это называется, что убивает. Не может присоединить к желанию получать намерение ради отдачи, тогда им не пользуется. С намерением ради получения желание получать не используется, это называется, что убивают Амалека ради получения. Если он видит, что он может присоединить к желанию получать намерение ради отдачи, то в той же мере поднимает исправление, и это называется, что он оживляет его, пока не устанавливает всего его к оживлению, в оживлению мертвых, то, что называется. Разумеется, все наше желание получать должно сначала умереть в своих намерениях ради получения, а потом ожить, восстать из мертвых и получить свойства ради отдачи. Но само по себе желание не изменяется. Только мы все время можем воспользоваться или не воспользоваться им. То есть добавить к нему намерение отдачи или не добавить к нему намерение ради отдачи. Это понятно, да? Пожалуйста.
470. «И сказал Творец, обращаясь к Моше, запиши это на память в книгу и внуши Йошуа». Это Малхут, царство. «И внуши Йошуа, ибо ему предстоит поразить других царей, 31 царя. Как сказано, ибо стерев я устраню память об Амалеке из Поднебесной». Стерев — это наверху, устраню внизу, память, то есть память наверху и внизу. 471.
Наверху и внизу не говорится о нашем мире совершенно. Наш мир вообще не приходит к исправлению, здесь нечего исправлять. Там, где живем мы сейчас в наших телах, до того, как мы приходим в группу, к связи, к точке в сердце, то, как люди видят окружающий мир, в чем живут, это совершенно не имеет отношения с исправлением и духовным. Говорится о желании, которое начинается с точки в сердце, и желание, которое потом входит, включается в группу, то есть между точками в сердце, между остальными точками, которые необходимо собрать вместе. Говорится только об этом. Все остальное, все, что нам видится, не дано к исправлению. Это вообще не имеет отношения к духовному. Все, что мы сейчас представляем себе, то, что мы видим, весь этот большой мир, в духовном всего этого не существует. Это нам дано видеть, жить в этом, для того, чтобы отсюда и дальше начать духовную жизнь. Наш мир относительно духовного, он не существует. Это некое воображение, образ, из которого мы можем самостоятельно войти в духовное. То есть Творец дает нам точку в сердце, и с точкой в сердце мы идем. Если бы мы о нынешнем нашем состоянии пропустили бы его через особый фильтр, все, что относится по-настоящему к духовному, а не воображению, то только точки сердца прошли бы через этот фильтр. Все остальное просто было бы поглощено и исчезло бы в этом фильтре. Его не существует. То есть воображение этого мира только для того, чтобы, начиная с него и далее, мы бы начали входить нашими точками в сердце в духовный мир. И несмотря на то, что мы должны продолжать жить в этом воображении, пока не соединим все точки в одну духовную реальность и до конечного исправления. И тогда все это воображение этого мира исчезает, но не до этого. Потому что в каждом из действий исправления до самого последнего действия мы должны все-таки находиться в воображении, в иллюзии этого мира. Потому что, начиная с него, мы каждый раз начинаем новое исправление. И каждый раз исправление начинается с этого мира. Как мы учили о рабе Шимона, становится Шимон с рынка. Даже последнее свое, исправляя последнее исправление, он чувствует себя как Шимон с рынка, чувствующий себя упавшего только в этот мир, будто кроме этого мира ничего не существует. И от него и далее производит свое самое большое последнее исправление. То есть в этой иллюзии, которую мы называем этот мир, эта иллюзия имеет большую важность, потому что она дает нам полный отрыв от духовного. И именно из-за этого отрыва, каждый раз, когда мы начинаем исправлять еще порцию, и еще порцию, и еще порцию неисправленности, которая нам раскрывается, мы скрываем ее независимо от этого мира, от того, чего не существует, от несуществующего. И поэтому этот мир имеет большую важность, и мы говорим, что в этом мире человек должен обустроиться, он должен быть самостоятельным, он должен существовать во всех системах этого мира, должен принимать участие, он должен работать, должен быть женат. Потому что без этого он не понимает, насколько он не организован согласно копии и проекции высшего мира. И как он правильно, чтобы войти в духовный мир для того, чтобы себя исправить. Пожалуйста.
472. Амалек. Другие народы пошли вместе с ним, и все они боялись приближаться к Израилю, кроме него. Поэтому Йошуа решал их судьбу и ослабил Йошуа, то есть сокрушил их силы свыше. 473. И воздвиг Моше жертвенник и дал ему имя «Творец чудо мое». И воздвиг Моше жертвенник, соответствующий высшему жертвеннику, и дал ему имя высшего жертвенника, Творец, чудо мое, поскольку он совершил возмездие святого знака Израиля. В то время назывался он «Меч, мстящий за нарушение союза», а Моше назвал его «Творец, чудо мое». 474. «И воздвиг Моше жертвенник, чтобы искупить Израиль, и дал ему имя жертвенника, Творец, чудо мое, неси, как сказано, и там испытал его Нисау». Это означает «подъем», то есть Израиль поднялись над тем, чтобы быть смешанными, и раскрылся в них знак этого союза, знак святости. Отсюда следует, что поскольку был обрезан Сын Человеческий и раскрылся в нем знак союза, знак святости, то этот Сын называется жертвенником для искупления его и называется «Творец, чудо мое». 475. «Подобно этому Яаков воздвиг жертвенник, как сказано, и поставил там жертвенник и назвал его «Творец Всесильный Израиля». Кого назвал? То место, которое называется жертвенником, то есть Малхут. И как оно называется? Творец Всесильный Израиля.
Вопросы.
Моти из Израиля спрашивает. Во время чтения Зор я чувствую состояние, концентрацию посторонних желаний. Снова концентрацию, снова посторонние желания. И снова мысли улетают. Усталость. Это зависит от состояния группы мирового кли или я, в сущности, сверлю дырку в стенах корабля?
А почему сверлишь дырку? Каждый из нас должен пройти, насколько можно, больше выходов и входов в объединении, выход из объединения. Объединение, выход. Только таким образом мы можем измерить себя. Не, относительно ничего другого мы себя измерить не можем. Что значит хорошие или плохие мысли? Я измеряю себя только относительно моего участия в группе, тому направлению, для того, чтобы раскрыть то свойство отдачи, которое мы собираемся раскрыть, то, что называется Творец. И все. И насколько именно как раз я выхожу из этого, и силой, своими усилиями вхожу, это и называется исправление. Мой выход — это раскрытие свыше. Вхожу обратно своими силами, значит, исправил что-то. Так он должен быть рад, потому что из Сиона выйдет Тора, то, что называется. Из Сиона мы выходим, мы получаем требования к свету для нашего исправления. Только не забывать, что наше объединение, когда мы хотим приложить усилия, прийти к нему, мы должны понимать, что это может произойти только при условии, когда я привлекаю свет Творца, чтобы он помог. То, что я сам к этому тянусь, я постепенно должен в этом находить, просто какие-то маленькие усилия, как ребенок, как младенец, который хочет это сделать, но на самом деле он этого не делает. Когда я знаю, что я начинаю присоединяться, я забыл об объединении, я забыл обо всем, и вдруг во время чтения Зор я вспоминаю, но где все это, для чего все это, что я делаю? Для этого мне все это дано. Для того, для чего? Для того, чтобы объединиться вместе. И что же дальше? Чтобы раскрыть Творца. И сейчас я должен выполнить действие. Вот это сейчас. Как я с помощью объединения нахожу Творца? Мне сейчас нужно потребовать раскрытия. Не то, что это придет потом, может быть, через год-два. Сейчас. Как я это делаю? И поэтому сейчас, то время, когда я прилагаю усилия, объединиться, будто бы толкаю себя к объединению. Я требую, чтобы в этом моем толчке находился Творец, как исполняющий объединение и выполняющий. Потому что значит объединиться? Объединиться не значит объединиться разумом, чувствами, памятью, какими-то своими ощущениями, что я объединен одним желанием в одной группе. Мы говорим о духовном объединении. А духовным объединением называется, когда я раскрываю в нем немедленно силу отдачи и Творца. Это называется, что я пришел и совершил, закрыл это объединение. Это называется, что пробудился во мне Хиссарон, и я его реализовал. Если я не реализовал его, если сейчас я не почувствовал, чувствую, что я оторван и не возвращаюсь обратно к объединению, и в нем не раскрыл Творца, то нет объединения, то это все иллюзия, это ложь. Что же мне недостает? Недостает то, что я не потребовал Творца находиться в объединении как исправляющую силу, то, что называется свет Апсак, а затем находиться в этом объединении как силой наполняющей. Потому что если правильное объединение, то должно быть раскрыто и наполнение. Поэтому действие не заканчивается на том, что я вспомнил о том, что я должен объединиться с группой. Что такое группа? Группа футболистов? Группа — это объединение между стремлениями соединиться с Творцом, чтобы это реализовалось. Поэтому Исраэль, Тора, Творец должны быть. Все эти три составляющих в моем стремлении объединиться должны быть вместе. Я — ладно. Хочу объединиться. Нет даже в этом Торы, где та сила, которая нас объединит. Я думаю, что то, что я сам к этому тянусь, этого недостаточно. Меня тянет к требованию, чтобы пришла сила свыше. Не то, что я тянусь сам к объединению. Я понимаю, что я сам не могу тянуться к объединению. Мы это раскрыли на Конгрессе. Если я на самом деле думаю об объединении, я нахожу стену перед собой. Я сразу же получаю... Я охлаждаюсь. Просто. Я тут же чувствую лед. Холод. Не желаю отторжения. И поэтому, если мы говорим о объединении, когда я вспоминаю об этом, то прежде всего я требую высшего света, чтобы он пришел и совершил это действие. А не то, что я сам стремлюсь. Я сам стремлюсь к высшему свету, чтобы совершил действие. А не то, что я сам стремлюсь к объединению, к собственному объединению. Я это не могу. Не могу это совершить. Мы это уже видели, мы это уже проверили, мы уже смотрели это кино. И поэтому стремление не к объединению, а к свету, возвращающему к источнику, к сгуле, чудесному свойству, которое приносит нам учеба. И когда придет этот свет и исправит объединение, где буду уверен, что произошло исправление, а где Творец в объединении, где объединение между нами, я, товарищи, сила отдачи и Творец, который наполняет все это должно быть вместе. И тогда это называется единство. Единство. Или капля единства, то, что называется. А мы останавливаемся уже на первом шаге. Я вспомнил о том, что я должен объединиться. А что же дальше? Я иду объединяться. Что, ты что, в каком-то спецназе? Или в группе, которая что-то вместе где-то что-то играют? В нашей группе мы не можем сами совершить это объединение. Если Творец не построит дом, домом называется объем, сосуд, то мы не сможем ничего сделать. Без кирпичей ты не сможешь ничего построить. А этот клей между кирпичами, этот склеивающий материал, ты его не имеешь, наоборот. У тебя есть материал, который отталкивает кирпичи друг от друга, эти души друг от друга. Поэтому не оставлять стремление к объединению уже на первом же этапе. Только получил пробуждение. Пробуждение ты получил свыше. Творец напоминает тебе об объединении. Но ты не продолжаешь в правильном направлении. Продолжить в правильном направлении — это значит сразу же потребовать силы сверху, которая произведет исправление. Я не обращаюсь к себе, я не обращаюсь к группе. Ни во мне и ни в группе нет сил для этого. Я могу обратиться в группе только для того, чтобы у меня было больше желания потребовать силу объединения Творца. Получить от них точки в сердце, чтобы они объединились в мою точку, и чтобы у меня стало достаточно сил, мощности потребовать исправления. И все. Поэтому называется «И воззапили сыны Израиля от работы». Они пробовали сделать что-то сами, и увидели, что они способны. И тогда начали кричать Творцу. Это очень большая вещь. И мы уже можем где-то начать эту работу сейчас. Это уже великая вещь. Это уже составляющая. Это уже третий компонент. Я, группа и Творец — это третий компонент, который может реализовать это исправление. Когда ты начинаешь нуждаться в нем. Тогда ты начинаешь касаться Торы, потому что Тора — это средство для исправления, свет, возвращающий к источнику. А до этого вообще ты даже не подходил к Торе, до этого ты неправильно читал эту книгу. Сейчас ты ее будешь читать для того, чтобы получить от нее, с ее помощью, силы, чтобы произвела в тебе исправление. Объединение. Для этого требуются годы, чтобы к этому прийти. Но все эти годы, как мы сейчас и изучаем, и учили, и в «Ночь невесты» в той статье, в предисловии к Зор, все это, все эти ночи, вся эта подготовка, также это входит в исправление, и все это должно вот так вот продолжаться. Давайте продолжим еще немножко.
Статья «И видели Бога Израиля». 476. «И видели они Бога Израиля». Кто может увидеть Творца? Ведь сказано: «Не может человек увидеть Меня и остаться в живых». Здесь же говорится «увидели». Однако же раскрылась над ними радуга в светящих цветах, то есть Шхина, получающая от трех цветов — белого, красного и зеленого. Каждый, кто смотрит на радугу, как будто смотрит на Шхину, а на Шхину смотреть нельзя.
Поэтому существует обычай не смотреть на радугу.
477. «И потому нельзя человеку смотреть на пальцы священнослужителей, когда они простирают руки». Нельзя смотреть на радугу, как на высшую радугу, так и на радугу внизу.
Наверху и внизу, как правило, это Бина и Малхут.
478. Что касается радуги наверху, нельзя смотреть на ее цвета — белый, красный, зеленый, представляющие собой три линии, которые светят в Шхине. Каждый, кто смотрит на ее цвета, как будто смотрит на высшее место, а на него нельзя смотреть, дабы не навлечь позор на Шхину. Радуга внизу — это знак союза, запечатленного в человеке. И каждый, кто смотрит на нее, навлекает позор наверху. 479. Ведь сказано: «Положи руку свою под бедро мое». Значит, он привел его к клятве этим знаком. Он сказал: «Положись на отцов мира, которые не похожи на остальных жителей мира». И еще сказано: «Положи руку свою под бедро мое», и не сказано: «Посмотри под бедро мое». Поэтому нельзя смотреть на радугу просто так. 480. «И видели они Бога Израиля». То есть раскрылась над ними радуга в красивых, светящих цветах, пылающих во все стороны. И это Шхина, о чем говорят слова «Бог Израиля» с предлогом «эт». И не сказано без этого предлога. Шхина называется «эт». Речь идет о свете, свечения Шхины. О том, кто зовется отроком, о Матате, который обслуживает Шхину в храме. И поэтому сказано «эт», так как это имя Шхины, включающее ее служителя Матата. От Алиф Атав «эт». 481. «А под ногами его словно образ сапфирового кирпича, ибо запечатлен в нем под его местом один кирпич из тех кирпичей, которыми строили в Египте. Одна женщина родила в Египте, и пришли сановники фараона, чтобы выбросить ребенка в реку. И положила она его на место одного кирпича в здании, и появилась кисть руки, и он взялся за нее и запечатлелся под ногами Шхины. И стояла она пред ним, пока не сгорел храм внизу, как сказано, не вспомнил он о подножии своем. Это сафировый кирпич. 482. Сафировый кирпич — это свет сафира, ключи от приправленного вина, то есть подслащенный экран в бине, ключ мифтеха, открывающий свята мохин, которые называются приправленным вином. Высшие чеканки наверху пылают на 72 стороны, так как из экрана мифтеха ключа раскрывается имя Айнбет 72, и как сущность небет, это Зерампин отчеканенный в 72 ветвях, цветущих во все стороны, то есть имя Айнбет, которое светит, имя Аб, которое светит и Хохмой, и Хасадим. Здесь тоже облик этой сущности небес, поистине как облик небес, то есть Зерампин. Все запечатлено в свете этого облика, отчеканенного со стороны Шхины. 483. 60 их вокруг Шхины, как сказано, 60 героев вокруг нее. Однако же эти 60 светили из 12 пределов Зерампина и не переставали окружать Шхину никогда. 12 высших отчеканенных пределов набрали вес на большом и сильном дереве. Это три линии, которые светят на четыре стороны Хуг-Тум, всего 12. И все они светят в Матроните, Шхине, когда она соединяется с царем Зерампином. Поистине, это сущность небес, так как она получает все, что есть на небесах, в Зерампине, и все эти света и пути светят в нем светом Шхины. 484 пункт. Свет 60 героев вокруг Шхины запечатлен в том отроке Матате, и называются они 60 ударами огня, пылающего судом, который облачился в них со стороны Шхины, как сказано, 60 героев вокруг нее. Статья «И построил Моше жертвенник». 485. «И построил Моше жертвенник, и нарек ему имя «Творец чудо мое», так как то было чудо Творца. Ибо Амалек взял всех тех, которые были обрезаны и не сделали подворачивания, и отрезал их, и бросил их вверх, и сказал: «Возьми то, что хотел». и в то же время сказано «рука на престоле Творца», что война у Творца против Амалека из рода в род. Из рода в род написано без вав. Это означает, что поколения, в которых ведется война с Амалеком, лишены обитателей наверху, так как имя несовершенно и престол несовершенен, а также лишены обитателей внизу, так как нет совершенства у нижних. 486. В каждом роду, среди всех поколений, что приходят в мир, нет поколения, в котором не было бы дурного семени Амалека, и Творец ведет с ними войну. И о них сказано: исчезнут грешники с земли. С земли, то есть в этом мире и в мире будущем. И в то же время сказано: благослови Творца, душа моя, аллилуйя.
То есть в каждом из действий пробуждается желание получать во всей своей силе, то есть во все свои 10 сферот, и не может быть действие не включенное, не состоящее из 10 сферот. И поэтому в каждом поколении существует война Творца с Амалеком. И не то чтобы человек воюет, и не то, что человек побеждает, а как мы и говорили уже относительно группы, вся наша проблема в том, чтобы прийти к осознанию, что Творец, тот, кто все выполняет, всю войну и вообще вся осуществляющаяся работа, она и называется работой Творца, а не работой человека. Человек только вызывает, приводит к этой работе. Да.
Здесь есть вопрос, который много раз повторяется. И из Натани, и из Реховата спрашивают относительно сгула, чудесной силы. Воспитание детей тоже должно базироваться на первоисточниках. Их надо адаптировать для детей, и как?
И воспитание детей, разумеется, тоже должно основываться на источниках, и мы должны читать вместе с детьми, как и написано. Где это? У Рав Кука? У Виленского Гаона? В разных других местах. Что учиться с детьми с 9 лет. Как написано точно?
Рабби Ицхак Айзек из Комарна пишет в книге Мацрей Хезет, пишет: если бы послушали меня в этом поколении, изучали бы с детьми книгу Зор и ее исправление с 9 лет. И в книге Зор, в комментарии Сулам на книгу Зор сказано: когда приблизятся дни Машеха, даже младенцы в мире будут с молоком матери впитывать мудрость книги Зор.
Да, и мы знаем, что было раньше, то есть в прошлом. Не знали, в шесть лет дети уже знали законы чистоты и нечистоты. То есть необходимо обучать детей самого молодого возраста. И все, что мы знаем, они тогда получат самым естественным образом. То, что взрослые не в состоянии воспринять, дети это могут. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Труды Бааль Сулам».